Пушистая Камчатка. Будущее имеют страны, у которых есть прошлое. Прошлое – это ведь тоже богатство, почти материальное, и оно переходит к потомкам вроде фамильного наследства. На вулканическом пепле цветущих долин Камчатки, как на срезе старого дерева, четко отслоились три исторические эпохи. XVII век выплеснул на эти угрюмые берега крепкие кочи с казаками-землепроходцами. XVIII столетие оставило на Камчатке потомство ссыльных и беглых, искавших здесь вольной жизни. XIX век подарил Камчатке русских переселенцев, которые в обмен на освобождение от рекрутчины избрали себе отдаленное житие среди вулканов и гейзеров. А вслед за тамбовцами и ярославцами сюда потянулись и коренные сибиряки. Из прочного сплава пришлых россиян с местными жителями образовался новый тип – камчедал. Язык камчедалов русский, но сильно искажен местным выговором. Камчатка знавала и веселые времена. Когда-то здесь шумела полнокровная жизнь, гавань оживляли корабли, в городе размещался большой гарнизон с артиллерией, население почти сплошь было грамотно, всю зиму Петропавловск играл пышные свадьбы. Камчатка считалась тогда наилучшим трамплином для связи России с ее владениями в Америке, и лишь когда Аляску продали, не за понюх табаку, камчатская жизнь заглохла сама по себе. Одни уехали, другие повымерли. Казалось, что сановный Петербург раз и навсегда поставил крест на Камчатке, как на земле бесплодной и ненужной. Все богатства полуострова и омывавших его морей царизм безропотно отдал на разграбление иностранцам. Андрей Петрович, стоя возле окна, долго смотрел вдоль унылой улицы, такой пустынной, что брала оторопь. «А жизнь кипит», — произнес Блинов. Нет, чиновник не шутил. И когда Соломин указал ему на отсутствие оживления, Блинов восторженно заговорил. «Помилуйте, да сейчас на Камчатке вроде ярмарки. Лето — самое веселое время. Смотрите, и корабли заходят, и полно приезжих, и газеты читаем, и письма пишем». Андрей Петрович даже рассмеялся. «Если летом жизнь кипит, — сказал он, — то представляю, как она бурлит и клокочет зимою». Вскоре Соломина навестил в канцелярии папа Попадаки, конкретно и без обиняков предложивший денег. «Касса-то у вас не открывается», — сказал он. Андрей Петрович понял, что за этим предложением кроется попытка всучить ему взятку. Он ответил ценителю Бобров: «Благодарю, но в деньгах я пока не нуждаюсь». В поведении папа Попадаки вдруг проявилось нечто странное. На цыпочках он блуждал вокруг сейфа, пальцы его, унизанные безвкусными перстнями, обласкивали холодный металл несгораемого шкафа. Неожиданно он пришел к выводу: а ключик там внутри остался. Мишка его там оставил. Касса не закрыта на ключ, а лис на задвижку французской системы. Папа Попадаки зашептал на ухо, вкрадчиво, как шепчут слова страстной любви, что он может открыть кассю, но за это Соломин обязуется показать ему пушную казну Камчатки. «Мне много не нужно. Один бобрик, два бобрика, ну, лисицку какую, все тихо. А кассю открою вам ногтем. Это ведь не кассия, а чистому смех, как говорят в балаклаве. Я завижу, тут замок Брамма. С ним и котенок лапкою справится. Когда разбогатеете, — дал он совет Соломину, — покупайте кассю только системы инженера Мильнера. От кассия-то кассия. Даже открывать невыгодно». — Не понял, — сказал Соломин. Папа Попадаки пояснил неучу, что для открытия мильнеровских сейфов одного лишь инструмента требуется 16 пудов. Следовательно, без двух помощников в таком деле не обойтись, а с ними надо делиться и содержимым кассы. «Даже дом трясется.
когда открываешь кассу системы инженера Мильнера. «Пожалуйста», — вдруг сказал папа Попадаки. Раздался мелодичный звон, и дверца сейфа открылась, обнажая пачки казенных денег, поверх которых, верно, лежал и ключ. Когда и как папа Попадаки открыл несгораемый шкаф, Соломин даже не успел заметить. Это была работа маэстро.
— Так можно мне ЕСАК посмотреть? — спросил он.
— Нельзя, — остался непреклонен Соломин. Папа Попадаки резко захлопнул сейф.
— Тогда заявите без денег, — сказал он, уходя.
— Жулье какое-то, — решил Соломин. Судя по всему, папа Попадаки наслоился на камчатскую историю как стихийное явление XX века, как продукт хищного афоризма мелкой и неразборчивой буржуазии. Таких типов Камчатка раньше не знала. Это было нечто новенькое. Вообще-то Блинов прав. За кажущейся притихлостью царила подпольная суета-сует. Между обывательских домов Петропавловска шныряли наезжие иностранцы, чающие купить пушнины из-под полы еще до открытия аукциона. Соломин в эти дни случайно повстречал и того американца, с которым плыл на Сунгаре. — Вам удалось поживиться мехом? — Никак, — удрученно ответил тот. — Я не думал, что это так сложно. Ведь у нас в Америке о Камчатке ходят легенды, будто здесь лисицами и соболями выстланы мостовые. Очевидно, Янке был в этом деле новичком. — Вы разве приехали сюда не от фирмы? — Какая там фирма? Я небогатый служащий из скромного офиса. Всю жизнь моя жена мечтала о хорошей шубе, какие носят богатые дамы. Мы посчитали, что даже с поездкой сюда шуба обойдется нам в 40 раз дешевле, нежели мы стали бы покупать ее у себя дома. Соломин потрепал американца по плечу. — У вашей жены будет шуба. Отличная шуба. — И скоро? — Я немножко еще придержу открытие аукциона. Ему до сих пор многое было неясно в механике аукционной продажи. Он понимал, что тут не все чисто, но не мог разобраться, где кончается торговля и начинается открытый грабеж. Ведь если вдуматься, прибыль от продажи пушнины должна обогатить местных трапперов и охотников инородцев. Именно они поставляют столицам мира нежно искристую легчайшую красоту манто, горжеток, палантинов, муфт и буа, украшающих женщин лучше всяких драгоценностей. Близость предстоящего аукциона уже настраивала Петропавловск на праздничный лад. Мишка Сотенный тоже потирал руки. — Вот когда мы выпьем, — говорил урядник. — С кем же, Миша, пить собираешься? — У меня дружок есть, траппер Сашка из палатов, что охотничает за рекой Камчаткой. Вот увидите, он больше всех привезет мехов, сдаст в казну, и тут мы с ним закуролесим.
Соломин попросил урядника подсказать ему, как удобнее обойти спекулянтов при аукционе, но Сотенный сказал: — Я ведь с купцами не вожусь. Если хотите все знать, вы у Блинова спрашивайте. Он давно на Камчатке горбатится. Блинов не стал щадить петропавловских богатеев. Он честно раскрыл их крапленые карты. — Оказалось, — писал Соломин, — что аукцион ясачных соболей из кони веков производится в тесной компании камчатских торгующих, причем цены за соболей всегда держались заниженные. Выяснилось также, что далеко не вся пушнина, собранная в ясак, предъявлялась на аукцион. Иные звери продавались как-то так, что от них не оставалось и следа. Блинов сказал Соломину, что дело это сложное. «Растригин и папа, вам с ними лучше не тягаться. Но если хотите жить спокойно, примите от них положенное и закройте глаза на все, что творится».
«Положенное — это взятка».
«Но взяток не беру», — сказал Соломин.
«Да уж лучше взять, чтобы потом не мучиться». Поначалу казалось диким и неприятно резало слух стародавнее слово «ясак». Начинался век технического прогресса. А здесь, на Камчатке, еще драли ясак с населения, будто не кончились времена Мамая и Тахтамыша.
Из связки ключей уездной канцелярии Соломин выбрал ключ, которым и открыл ясачные кладовые. При этом даже зажмурился. Горы лежали перед ним, горы мягкой и волшебной красоты, которые собрала пушистая и нежная Камчатка. Он снова закрыл двери и засургучил их печатью. «Я думаю, пора начинать», — сказал Соломин. С улицы грянул выстрел, и через минуту в канцелярию вломился толстый немец из числа наезжих скупщиков пушнины. Он требовал привлечь к суду местного жителя Егоршина, который безо всякой на то причины сейчас застрелил его собаку, прекрасного породистого доберман-пинчера. — Не кричите, — осадил немца Соломин. — Причины к убийству вашей собаки вполне законны. Завоз любых собак на Камчатку карается большим денежным штрафом. И я вас оштрафую, ибо ваш прекрасный доберман мог испортить породу камчедалок. Немец счел, что над ним издеваются. Мой доберман Пинчер имел в Берлине 3 золотые медали. Его на выставке собак изволил приласкать сам кайзер. И как же он мог испортить ваших паршивых дворняжек? Соломин растолковал, что камчедалки, хотя хвосты у них и закручены в крендель, вовсе не дворняжки. Это собаки, порода которых сложилась в суровых условиях служения человеку, и они способны покрыть в сутки расстояние до 120 миль, получив за этот адский труд лишь кусок юколы. А медальный доберман Пинчер, если его поставить в нарты, сдох бы сразу. После чего Соломин повернулся к Блинову. Составьте протокол и оштрафуйте этого господина. Доберман Пинчер, которого был недостоин даже того, чтобы понюхать под хвостом у самой последней камчатской сучки. А перед самым открытием аукциона он решил нанести удар по винной торговле, по самому больному месту. Согласно законодательству Российской империи, завоз спирта на Камчатку, как страну инородческую, был неукоснительно запрещен. Наяву же здесь протекали хмельные реки. Спирт завозился из Америки, и Соломин не имел права выпустить его на землю, хотя он чуял, что тут не обошлось без Камчатского торгово-промыслового общества. На складах Петропавловска обнаружились колоссальные запасы алкоголя в самых различных вместимостях. От мизерных сосок, то есть соток, вплоть до необъятных бочек. А перед главным кабаком Петропавловска площадь была вымощена пустыми бутылками. Несколько поколений виноторговцев закапывали бутылки донышками кверху. Образовалась уникальнейшая мостовая, какой не было нигде в мире. Сейчас поверх этого паркета лежал в блаженстве все тот же отставной чинодрал Ниякин, которого давно устали ждать судьи Владивостока. Соломин велел оттащить Ниякина в карцер. Конечно, где же ему уехать с Камчатки? Он не только пароход, но и царствие небесное проспит. Вместе с урядником Соломин обошел лавки города и отобрал у продавцов патенты на винную торговлю, о чем сразу же оповестил начальство. В условиях абсолютной трезвости открылся пушной аукцион. Мишка Сотенный тишком спросил: «А вы прежде с Растригиным-то столковались? О чем толковать мне с ним? Неужто даже товар нашим не показали? Увидит его лишь сейчас». В этом и заключалась его стратегия. А вести аукцион Соломин упросил школьного учителя, и тот согласился. «С меня как с гуся вода», — сказал он, бесстрашно раскладывая на столе серебристых соболей и седых бобров. Торг проходил в пустых классах школы, где расставили скамейки для публики. В самый последний момент Соломин был ошарашен непониманием двух слов местного диалекта. «Учтите», — сказал ему учитель, — «здесь не только хвост, здесь продается и головка. Оказывается, хвост — это худшие сорта пушнины, которая всегда выставлялась на аукцион. А головка — лучшие сорта, которые раньше камчатские начальники позволяли продавать подпольно, за что и получали с купцов солидное вознаграждение. Но теперь этот фокус не прошел, и Соломин видел алчное беспокойство в рядах местных скупщиков и перекупщиков. Он даже слышал, как Растригин, обернувшись, сказал кому-то в публике: «Ой, нехорошо все это, не по-божески». Соломин заранее предупредил учителя, чтобы тот, ведя азартную игру аукциона, нарочно взвинчивал цены. Американцу же, приехавшему за шубой для жены, Андрей Петрович шепнул: «Шуба вам будет. Вы только не кидайтесь в споры, а переждите, когда страсти поутихнут». «Кто это такой?» — спросил Соломина урядник. «Небогатый человек и, кажется, порядочный. Ему не меха нужны, а одна шуба. Наберет на манто и уедет. Пускай». Учитель растряс в руках дивную чернобурку. Такой красоты, что иностранцы издали стон, а представитель одной бельгийской фирмы начал нетерпеливо елозить ногами по полу. «Кошка дохлая!» — послышался басок Растригина. «Нашли, что показывать!» — поддержали его прихлебатели. «Этой-то шкуркой в сенях мусор мести!» Все было так, как и предвидел Соломин, перехвативший инициативу торга в казенные руки. А лисица полыхала дивным смоляным огнем волшебного подшерстка. «Убей меня, Бог, даже червонца жаль за такую падлу!» — кричал Растригин, тряся потными кудрями. Но жажда местной наживы заглушалась жаждой наживы более широкой, уже международной, и заезжие иностранцы, увидев в этом году такой великолепный товар, стали круто поднимать ставки. Неумолимо разрушая все козни спекулянтов, стучал молоток в руке вдохновенного педагога. 80 раз, кто больше? 90 раз, 92, 90. Соломин демонстративно выхватил бумажник, хлестнул по столу двумя сотенными екатеринками. 200! — выкрикнул он, поднимая цену выше. Карагинская чернобурка пошла с молотка за 220 рублей, и Соломин сложил свои деньги обратно в бумажник. Иногда за редкие экземпляры цены взбегали до 300 рублей, даже выше. Соломина нисколько не смущало, что меха Камчатки попадали в руки иностранцев. Торг есть торг, и в нем существенно только прибыль. Но теперь, когда Растригин и папа Попадаки были выбиты из игры, денежная прибыль, минуя их кошельки, поступала в кубышку инородческого капитала Камчатского уезда. Конечно, стерпеть этого купцы не могли. «Мы же не какие-нибудь православные!» — бросил Растригин в лицо Соломину и ринулся к двери, увлекая за собою на улицу и всех остальных перекупщиков. «Продолжайте», — велел Соломин учителю. В окно он проследил, как Растригин, размахивая руками, уводил приятелей в ближайший кабак. Но через минуту выскочили оттуда, словно ошпаренные. Вином больше не торговали, и это привело камчатских крёзов в ярость. Большой толпой они проплыли мимо школы. Блинов под азартные вопли аукционеров сказал: «Вы даже не знаете, сколько обрели врагов». «Я знаю, что их много», — ответил Соломин. К нему протиснулся пожать руку знакомый Янки. «Моя жена будет очень довольна», — сказал он, вскидывая на плечо громадный, но почти невесомый мешок с соболями. «Я очень рад за вас», — улыбнулся Соломин. Он был рад, что может избавить жителей Камчатки от грабежа, который давно уже стал традицией. Теперь пора подвести итоги. Продажа ясачной пушнины с торгов дала прибыли 17 тысяч рублей. Блинов даже ахнул: «Матушки! В 6 раз больше обычной выручки!» Соломин сразу же велел произвести из этих денег оплату инородцам налоговой повинности, а остальные деньги тут же переправил во Владивосток на имя губернатора с реестром товаров, необходимых для жизни тех же инородцев. Петропавловск зажил нервной и судорожной жизнью. Купцы всюду жаловались: «Все было у нас наять, а теперь никто не знает, что будет, Господи!
Хвост обче с головкой куда-то за океан сбагрили. А нас обидели, будто мы нехристи какие.
Скупщиков поддерживали виноторговцы. Живи сам, но не мешай другим. Не ради себя и стараемся. Нам бы только народец не заскучал. Разве ж не так? Золотые твои слова, Тимох Акимыч.
Немало волновались и камчатские пьяницы.
Что же нам теперь? Так и будем сидеть трезвыми?
Растригин навестил папу Попадаки.
Вот что, папа, — сказал он ему, вышибая пробку из бутылки с ромом, — ты хашай греческий, а все же дворянин, а потому, сам понимаешь, надо писать донос. Крой этого Соломина так, чтобы во Владивостоке чесаться начали. Да прежде покажи донос Трушину, чтобы он запятые расставил.
Вечером видели папу Попадаки, который двигался по улице в сторону кладбища, имея в руке вилку с надетым на нее куском балыка. Вид у него был весьма обалделый. Бобровый король с балыком на вилке скрылся среди могильных крестов, где, надо полагать, искал творческого вдохновения. До расстановки запятых было не так уж далеко.